Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Второе января. От дня Рождества Христова и до крещения в Оптиной служат только одну обедню в день, так называемую среднюю, в 7 часов утра. Для любителей позднего вставания и праздник не в праздник, зато для монашествующей братии и особенно для священнослужителей и певчих это огромное облегчение молитвенному их подвигу. Мы ходили к обедне. Служил инспектор Калужской семинарии и иеромонах Серафим. И опять во время причащения мы были потрясены кликами и воплями отрока, на этот раз уже довольно взрослого, лет 10-12, и, по-видимому, из состоятельной интеллигентной семьи. Его силою через весь Казанский храм тащили к амвону, к концу запричастного, две прилично одетые женщины. Одна из них была мать этого несчастного ребенка. Мальчик с ожесточением какого-то невероятного отчаяния отбивался от влекущих его к святой чаше, вырывался из рук и неистово кричал высокой, звенящей нечеловеческой тоской ноте: «Не надо, мама, не надо, мама, не надо, не надо, не надо!» И так без конца. Одно слово, одна нота тоски, отчаяния и злобы. Причащали его, кроме священника и диакона, еще четверо, и едва могли справиться. От святой чаши несчастный мальчик, насильно причащенный, бежал точно огнем палимый, а к антидору и теплоте его уже и не подводили. Мне никогда не забыть выражение лица этого явно одержимого отрока. Такая отражалась на лице эта мука бессильной ярости, отчаяния и вместе чисто детской растерянности и беспомощности. Вот ужас-то! Я не мог удержать подступивших к самому горлу слез при виде этой муки детской души, неповинно страдающей за грех. Чей? Родительский? Среды? Общий ли человеческий? Или да явится на нем в свое время дела Божии? Кто даст ответ? Но, Боже мой, как это страшно! Как страшна эта одержимость той враждебной человеку силой, которые верою и церковью именуются бесами. Здесь, при жизни, плоть и кровь наши туманят зрение души, не дают очам видеть того невидимого окружающего нас мира, что доступен зрению только веры, но там, за гранью, называемой смертью, за пределом жизни временной, при переходе в жизнь вечную, там-то какой ужас ожидает освобожденную душу, если она явится туда неподготовленной, отчужденной от благодатной помощи надмирного сонма светоносных небожителей. Пишет в записках своих одна пресная духовная дочь великого святителя епископа Игнатия Брянчанинова. В последние свидания с Преосвященным Игнатием 13 сентября 1866 года он, прощаясь, сказал мне: «Софья Ивановна, вам, как душе своей, как себе говорю, готовьтесь к смерти, она близка. Не заботьтесь о мирском, одно нужно – спасение души. Понуждайте себя думать о смерти, заботьтесь о вечности. 30 апреля 1867 года, в воскресенье, в неделю жен мироносец, Преосвященный Игнатий скончался в Николо-Бабаевском монастыре. Я поехала на его погребение, совершавшееся 5 мая. Невыразима словом та грустная радость, которую я испытывала у гроба святителя. Прошло 3 месяца. 12 августа 1867 года, ночью, я плохо спала. К утру заснула. Вижу, пришел владыка Игнатий в монашеском одеянии, в полном цвете молодости, и смотрит на меня с грустью и сожалением. «Думайте о смерти», — говорит он мне, — «не заботьтесь о земном, все это только сон, земная жизнь только сон. Все, что написано мною в книгах, все истина, время близко, очищайтесь покаянием, готовьтесь к исходу. Сколько бы ни прожить здесь, все это только один миг, один только сон». На мое беспокойство о сыне владыка сказал: «Это не ваше дело, судьба его в руках Божиих. Вы же заботьтесь о переходе в вечность». Видя мое равнодушие к смерти и исполненность состраданием к моим немощам, он стал умолять меня обратиться к покаянию и чувствовать страх смерти. «Вы слепы, — говорил он, — ничего не видите и потому не боитесь, но я открою вам глаза и покажу смертные муки». И вот я стала умирать. О, какой ужас! Мое тело мне стало чуждо, и ничто, явно как бы не мое. Вся жизнь перешла в лоб и глаза. Мое зрение и ум увидели то, что есть в действительности, а не то, что нам кажется в этой жизни. И жизнь эта — сон, только сон. Все блага и лишения этой жизни — все это перестает существовать, как только наступает со смертью минута пробуждения. Нет ни вещей, ни друзей, одно необъятное пространство. И все пространство это наполнено существами страшными, непостижимыми для нашего земного ослепления. Существа эти кишат вокруг нас в разных образах, держат нас как бы в постоянной осаде. И у страшилищ этих есть и тело свое, но особого вида, тонкое, похожее на слизь. Как они ужасны! Они лезли на меня, лепились вокруг меня, дергали меня за глаза, тянули мои мысли в разные стороны, не давали перевести дыхание, чтобы не допустить призвать Бога на помощь. Я хотела молиться, хотела осенить себя крестным знамением, хотела произнесением имени Господа Иисуса Христа избавиться от этой муки, отдалить от себя эти страшные существа, но у меня не было ни сил, ни слов, ни молитвы. А эти страшилища кричали мне: «Поздно теперь, после смерти уже нет молитвы». Тело мое деревенело, голова становилась неподвижной, только глаза все видели, и дух в мозгу все ощущал. С помощью какой-то сверхъестественной силы я была в состоянии немного приподнять руку, донести ее до лба и сотворить крестное знамение. Это вызвало корчи страшилищ. Я усиливалась духом, уста и язык уже мне не принадлежали. Представить имя Господа Иисуса Христа. И тогда страшилища прожигались, как раскаленным железом, и кричали на меня: «Не смей произносить этого имени, теперь уже поздно». О, неописуемая мука! О, если бы мне удалось хотя на одну минуту перевести дыхание! Но зрение, ум и дыхание были облеплены этими страшилищами, которые их тащили в разные стороны, не допуская их соединиться друг с другом и произнести имя Спасителя. О, что это было за страдание! И услышал я голос Владыки: «Молитесь непрестанно. Все истина, что написано в моих книгах. Бросьте земные попечения, только о душе и заботьтесь». И с этими словами он стал уходить от меня по воздуху, как-то кругообразно, все выше и выше над землею. Вид его изменялся и переходил в свет. К нему присоединился целый сон таких же светлых существ. Все как будто ступенями необъятной, необъяснимой словами лестницы. и владыка, и все они по мере восхождения принимали вид невыразимо прекрасного солнцеобразного света. Смотря на них и возносясь духом за этой бесконечной полосой света, я уже не обращала внимания на страшилищ, которые в это время бесновались вокруг меня, чтобы на себя отвлечь мое внимание, поглощенное лучезарным видением. И увидела я, что и у тех светоносных сонмов было свое тело, и тело это было похоже на лучи какого-то дивного света, перед которым наше солнце – ничто или тьма. И чем выше были ступени, виденные мною лестницы, тем светлее были стоявшие на них сонмы небожителей. И я видела, что владыка Игнатий поднимался все выше и выше, пока не окружил его сон лучезарных святителей, и сам он не сделался таким же лучезарным. Выше этой ступени зрение мое не проникало. И с той высоты еще раз владыка Игнатий бросил на меня свой взгляд, исполненный любвеобильного сострадания. И тут уже, не помня себя и не помня как, вырвалась я из-под власти державших меня и воскликнула: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, преосвященного Игнатия, и святыми его молитвами спаси и помилуй меня грешную». И все ужасы мгновенно исчезли, и наступил мир, и великая тишина настала в душе моей устрашенной. Я проснулась в жестоком потрясении. Никогда и ничего я не боялась, и охотно одна одинешенька оставалась в целом доме. Но после этого сновидения я чувствовала такой ужас, что одной мне оставаться было не в силу. Много времени после того у меня посредине лба ощущалось какое-то необыкновенное чувство. Не боль, а какое-то особенное напряжение, как будто вся жизнь моя сосредоточилась в этом месте. И во время этого сна я уже на собственном опыте узнала, что когда ум сосредоточивается на мысли о Боге, на имени Иисусовом, тогда мгновенно исчезают виденные мною ужасные существа. Но лишь только мысль отвлекается, они вновь кишат вокруг, чтобы помешать мысли обратиться к Богу и сосредоточиться на молитве Иисусовой. Видение это было в Петербурге. Конец цитаты. Бедный, бедный, одержимый мальчик, виденный мною сегодня в храме. Но не несчастнее ли еще его все взрослое поколение современного человечества, пришедшее владеть и княжить над землею? На чем, но не на мысли о Боге и не на имени Иисусовом сосредоточен ум его. И кто же, стало быть, умом этим владеет? Кто управляет? Ребенок не несет на себе ответственности пред лицом вечной правды за грехи воспитывающих его ум и сердце, а мы-то совершеннолетние, сознательные. Господи, помилуй! Уж не бесноваты ли и все-то мы, и если не все, то, по крайней мере, подавляющее большинство собратьев наших, на наших глазах отступающих и уже отступивших от Бога и от Христа Его. Разве же не беснуется окружающий нас мир? Четвертое января. В той же рукописи, из которой я извлек сказанное о посмертном видении святителя Игнатия Брянчанинова, бывшем в Петербурге одной из его духовных дочерей, я имел великое счастье, как милость Божию, обрести и другое, и тоже о посмертном явлении святителя на 20-й день по кончине его другой духовной дочери, некой Александры Васильевны Жандр. Это явление было в Москве 19 мая 1867 года. По силе и изобразительности проникновения в существо нашей православной веры, равного этим двум сказаниям, я ничего не знаю. Только беседа преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым о цели христианской жизни, только она одна из всех современных нам сказаний, способна в той же мере окрылить упование столь ныне немочтвующей веры нашей. Пишет госпожа Александра Васильевна Жандр. Тяжелая скорбь подавила все существо мое с той минуты, когда дошла весть до меня о кончине владыки. Скорбь эта не уступала и молитве. Самая молитва была растворена скорбью. Было невыносимо горько. Ни днем, ни ночью не покидало сердце ощущение утраты незаменимой, ощущение духовного сиротства, и душа, и тело изнемогли до болезни. Так прошло время до 20-го дня по кончине владыки. На этот день я готовилась приобщиться святых тайн в одном из московских женских монастырей. Так сильно было чувство печали, что даже во время таинства покаяния не покидало оно меня. Не покидало оно и во время совершения литургии. Но в ту минуту, как Господь сподобил меня принять святые тайны, внезапно в душу мою сошла чудная тишина, и молитва именем Господа Иисуса Христа, живая, ощутилась в сердце. Так же внезапно и для меня самой непонятно, печаль по кончине владыки исчезла. Прошло несколько минут, в течение которых я отошла на несколько шагов от царских врат. И, нисходя с Ильи, стала по указанию матушки игумени на левый клирос, прямо против иконы Успения Божией Матери. В сердце была молитва. Мысль в молчании сошла в сердце. И вдруг перед внутренними глазами моими, как бы также в сердце, но прямо против меня, у иконы Успения, возле одра, на котором возлежит Царица Небесная, изобразился лик усопшего святителя, красоты, славы, света неописуемых. Свет озарял сверху весь лик, особенно сосредоточившись наверху головы, и внутри меня, опять в сердце, но вместе и от лика, я услышала голос, мысль, поведание, луч света, ощущение радости, проникнувший все существо мое, который без слов как-то дивно передал внутреннему моему человеку следующие слова. «Видишь, как тебе хорошо сегодня? А мне так, без сравнения, всегда хорошо. И потому ты не должна скорбеть обо мне». Так ясно и отчетливо видела и слышала я это, как бы сподобилось увидеть владыку и слышать его лицом к лицу. Несказанная радость объяла всю душу мою, и живым отпечатком отразилась на моем лице, так что заметили окружающие. По окончании литургии начали служить панихиду. И что это была за панихида? В обычных печальных надгробных песнопениях слышалась мне дивная песнь духовного торжества и жизни бесконечных. То была песнь воцерковления, вновь перешедшего из земной воинствующей церкви, воина Христова, в небесную церковь торжествующих, в невечерней славе праведников. Мне казалось, что был Христов день, таким праздником ликовало все вокруг меня. А в сердце тихая творилась молитва. Вечером того же дня, 19 мая, я легла в постель. Сна не было. Около полуночи, в тишине ночи, откуда-то издалека, донеслись до слуха моего звуки дивной гармонии тысячи голосов. Все ближе и ближе приближались звуки, начали выделяться ноты церковного пения. Ясно, наконец, стали определительно, отчетливо выражаться слова. И так полно было гармонии это пение, что невольно к нему приковывалось все внимание, вся жизнь. Мерно гудели густые басы, как гудит в пасхальную ночь звон всех московских колоколов, и гул этот плавно сливался с мягкими бархатными тенорами, с рассыпавшимися серебром альтами и дисконтами. И весь этот дивный хор казался одним голосом, столь полна в нем была гармония. И все яснее и яснее выделялись слова, пока я не расслышала отчетливо: архиереев богодухновенное украшение, монашество, слава и похвало. Вместе с тем, для самой меня необъяснимым извещением, без слов, но совершенно ясно и понятно, внутреннему моему существу сказалось, что этим пением встречали епископа Игнатия в мире небесных духов. Невольный страх объял меня, и к тому же пришло на память, что владыка учил не внимать подобным видениям или слышаниям, чтобы не подвергнуться прелести. Усиленно старалась я не слышать и не слушать, заключая все внимание в слова молитвы Иисусовой, но пение продолжалось помимо моей воли, так что мне пришла мысль, не поют ли где на самом деле в окружностях. Я встала, подошла к окну, отворила его, все было тихо. На востоке занималась заря. Утром, проснувшись, к удивлению моему, я припомнила не только напев, слышанный мною ночью, но и самые слова. Целый день, несмотря на множество случившихся житейских занятий, я находилась под необычайным впечатлением слышанного. Отрывками непоследовательно припоминались слова, хотя общая связь их ускользала от памяти. Вечером я была у всенощной, то была суббота, канун последнего воскресенья, пятинедельного по Пасхе. Пели канон Пасхи, но не эти песнопения, ни стройный хор чудовских певчих не напомнили мне слышанного накануне. Никакого сравнения нельзя было провести между тем и другим. Возвратившись домой, утомленная, я легла спать, но сна опять не было. И опять, только что стал стихать городской шум, около полуночи, слуха моего снова коснулись знакомые звуки. Только на этот раз они были ближе, яснее, и слова врезывались в память мою с удивительной последовательностью. Медленно и звучно-торжественно пел невидимый хор. Православие поборниче, покаяние и молитвы делателю и учителю изрядный, архиереев богодухновенные украшения, монашество, славы и похвало. Писаньми твоими всяны уцеломудрил еси, цивница духовная, новый златоустье, моли слово Христа Бога, Его же носил в сердце твоем, даровати нам прежде конца покаяние. На этот раз, несмотря на то, что я усиленно творила молитву Иисусову, пение не рассеивало внимание, а еще кто-то неизъяснимым образом со мною повторял ее, и моя сердечная молитва сливалась с его молитвою в общую гармонию со слышанным пением, и сердце живо ощущало и знало, что то была торжественная песнь, которую небожители радостно приветствовали, приставившегося от земных к небесным, земного ангела и небесного человека, епископа Игнатия. На третью ночь, с 21 на 22 мая, повторилось то же самое при тех же самых ощущениях. Это троекратное повторение утвердило веру, не оставило никакого смущения и запечатлело в памяти слова тропаря и тот напев, на который его пели, как бы давно знакомую молитву. Напев был схож с напевом кондаков в акафистах. После, когда я его показала голосом, мне сказали, что то был глас осьмой. «О возлюбленная наша вера православная! Нет на свете ничего вожделеннее тебя и краше».
Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова.
Дорогие братья и сестры, я приветствую в студии радио «Радонеж» нашего постоянного автора, журналиста, писателя, крестоходца Александра Степановича Сорокоикова. И сегодня темой нашей беседы будет довольно необычное, может быть, поле, о котором много говорят на радио «Радонеж». Это поле церковного раскола. Сегодня только ленивый не ругает церковь, священноначалие, мирские власти, светские. Мы критикуем, часто не задумываясь о последствиях, и прежде всего о тех последствиях, которые пагубны для нашей собственной души. Совсем недавний пример, когда трагическая случайность унесла жизнь видного в церковном расколе архиерея епископа Диомида Дзюбана. Наверное, многие помнят, что в 2000-е годы был некий епископ, который осмелился, как многие говорят, высказать свое несогласие с линией Московской патриархии, лично обвинил святейшего патриарха, тогда еще Алексея II, в нарушении церковных канонов, традиций и так далее и тому подобное. И вот такая кончина. Александр Степанович, вот как нам быть все-таки в церкви и в то же время не смиряться с теми несправедливостями, с теми вопиющими фактами, может быть, которые мы наблюдаем, оставаясь православными христианами и детьми церкви в послушании нашему священноначалию?
Здравствуйте, братья и сестры. Хочу сказать, что за епископа Диомида я молился, возносил свои молитвы по мере своих сил, чтобы Господь его просветил и вернул в лоно церкви. Потому что это был очень умный человек с двумя высшими образованиями. И мне показалось, что вот если он принесет покаяние, то и грядущие расколы будут тоже предотвращены. Если не принесет покаяние, то это будет проложен путь для следующих расколов. Именно так и получилось. Эти расколы не заставили себя ждать, к сожалению. И стало возникать движение непоминающих. И неоднократно записывал видео по этому поводу, выступал на конференциях против этого движения, аргументируя канонами и церкви, и всем учением церковным, что непоминающие – это не есть путь победы, что можно, да, не поминать, это позволяет, как говорится, каноны церковные, но оставаясь в лоне церкви. Вот, к сожалению, те, кто ушел не помен, они как бы проявили ревность не по разуму, и, хлопнув дверью, вышли из церкви. Внимательно изучал в течение многих лет каноны, начиная от святых апостолов, и в том числе Вселенский, и Поместный собор святых отцов, нигде совершенно не написано, что если, допустим, у нас еретичествующий иерарх или патриарх, что нужно покидать церковь. Таких канонов просто не существует. И вот когда епископ Диомид, когда бывший епископ Диомид погиб в этой катастрофе, причем так интересно, что на вечернее Архангела Михаила 20 числа, то вот мне как-то так вот, как бы так ошпарило. Я вот написал статью на РНЛ, которую там опубликовали по этому поводу. И вот сейчас мы в продолжении вот этой статьи, вот хотелось бы этот разговор провести. Допустим, коснуться 15-го правила, потом еще в конце более подробности это 15-е правило расскажем, что оно позволяет не поминать иерарха церковного, который ересь, как говорится, проповедует сам воно открыто, до решения церковного суда, но при этом там сказано предыдущие 12-е, 13-е, 14-е правила, которые существуют в едином неразрывном блоке, что необходимо подать на такового церковный суд или на собор архиереев. И только так уже, когда в том плане, что если он открыто уже осужденную ересь проповедует Вселенским собором, поместным и так далее, то тогда можно даже до решения суда прекратить его поминать. И такой будет достоин чести. И при этом очень важно, что если этот иерарх еще не осужден судом, и он запрещает этого священника, то тот должен подчиниться и перестать служить литургии до ожидания решения церковного суда либо собора архиерея.
А у нас вообще церковный суд выносит какие-то решения вот по подобным прецедентам, скажем, на вашей памяти, в вашей практике?
Если по поводу архиерея, к сожалению, вот таких примеров нет. А по поводу священника бывает, что их запрещает служение, даже извергает усана. Такое есть, да. То есть церковный суд работает, хотя по низовому, так сказать, уровню, он работает.
И еще такой дилетантский вопрос. Что такое непоминание? Может быть, нашим некоторым слушателям непонятно. Речь ведь идет о церковной молитве, то есть о совершении таинства литургии, да, когда на литургии священник поминает или не поминает того или иного иерарха, или своего наместника, или какого-то настоятеля. Это имеется в виду?
Не поминать, конечно, целый комплекс правил существует, но сейчас пока коснемся 15-го правила, потом перейдем с Божьей помощью к другим. 15-е правило, которое, как уже сказал, существует в комплексе с 12-м, 13-м, 14-м правилами двукратного собора, говорит, сначала оно предупреждает так, вот процитирую его, что определено о пресвитерах, епископах и митрополитах, то самое и наипаче приличествует патриарха. Посему, аще который пресвитер или епископ или митрополит дерзнет отступить от общения со своим патриархом, и не будет возносить имя его по определенному установленному чину божественного тайнодействия, но прежде соборного оглашения и совершенного осуждения его, то есть он должен сначала суд подать церковный, прежде осуждения, он учинит раскол, таковому Святой Собор определил быть совершенно чуждо всякого священства, а щиток обречен будет всем беззаконием. Но при этом делается оговорка, это уже вторая часть. Впрочем, сие определено утверждено о тех, кои под предлогом некоторых обвинений отступают от своих предстоятелей, творят расколы и расторгают единство церкви, что делают непоминающие. Ибо отделяющие сообщение с предстоятелем ради некой ереси, осужденные святыми соборами, это акцент, осужденные святыми соборами или отцами, когда, то есть, он проповедует ересь всенародно, допустим, будет католичество, всенародно проповедует самвона, учит она открыто в церкви, таковые аще оградят себя от общения с глаголевым епископом прежде соборного рассмотрения. То есть он подал на архиерейский собор или церковный суд, и прежде этого соборного рассмотрения не токмо не подлежит положенным правилами епитимии, но и достойной чести, подобающей православному. Ибо они судили не епископов, а лжеепископов, лжеучителей, и не расколом пресекли единство церкви, но подчились охранить церковь от расколов и разделений. Вот скажем прямо и откровенно, что никто из иерархов вот так открыто самвона ересь у нас не проповедует. Хотя вот такие бывают оговорки, где-то там при каких-то встречах что-то происходит, но напрямую никто этого не делает. И когда непоминающие говорят, вот такое крайнее, допустим, я вышел, самое безобидное, я покинул московский патриархат, вышел. Другие говорят еще жестче, я ушел из лжецеркви. Вопрос, а в какой же церкви вы крестились, получили рукоположение и так далее? Вот ушел, значит, ему что, перекрещиваться надо или заново рукополагаться? Но тем не менее, никто заново не перекрещивается, заново не рукополагается. Значит, оно действительно. А тогда почему он же вышел из лжецеркви? Тоже вопрос огромный.
А вот. Потом ведь все эти вот священники, которых я лично знаю, очень многие достойные пастыри, которые сейчас числят себя непоминающими, они же учились в духовных школах, они проходили какую-то практику, они не могут этого не знать. Почему они не задумываются об этом?
И вот, конечно, тут вопрос такой о духовном сознании. Вопрос в логике, потому что если мы учимся по святым отцам, как заповедовал святитель Игнатий Брянчанин, святитель Феофан Затворник, по древним святым отцам, то мы восходим от степени к степени в меру возраста Христа. Еще говорят, истина постигается в меру жития и в меру совершенства. Вот таким образом, когда мы идем постепенно, вслед святых отцов, мы постепенно возрастаем духовно и совершенствуемся. Есть такое понятие «богосознание». И вот все это зависит, конечно, от логики. И вот тут нужно копнуть очень глубоко, потому что вот если взять Европу западную, то там существовала в древности, значит, Платонова логика, Платон учения, понятийный высший аппарат о трансцендентном, и логика Аристотелева. И вот школа Платонова с Аристотелевым еще до Рождества Христова очень серьезно конфликтовали по вине самого Аристотеля. И вот восточная церковь греческая, она приняла богословие Платонова. А богословие западное, римское, приняло богословие Аристотелева. И таким образом, эта категория более низшая. И вот у нас, как говорится, сейчас говорят, платформы. Всего три логические платформы, из которых развивается все остальное. Типы мышления, мировосприятия и так далее. Первая логическая платформа, по-научному, это логика эллинская или условно-сократова логика. Она разделяется на Аристотелеву и Платонову. Вторая логика, тоже научный термин, иудео-магометанская. Это законническая логика, юридическая. Третья логика – это конфуцианская, рационалистическая, моралистская. Так вот, у Аристотеля серьезный крен в юридизм и в рационализм, и в морализм. И поэтому, когда Запад воспринял именно Аристотелево направление, вот тут и пошел главный раскол, который привел в середине XI века к расколу Западной Церкви на Восточную. И таким образом, этот конфликт до сих пор не уврачеван, и вопрос, будет ли он когда-нибудь уврачеван. Но если мы, допустим, в академиях, семинариях учимся по святым отцам, по древним, вот и на Платонова логика, для нас не является закрытыми, говорится, знания о высших материях. Оно становится естественным. А если мы уклоняемся в изучение по западным богословам, даже древнеримским, то мы рискуем впасть в аристотелевую логику, и возникает снова конфликт, как было тогда в древности, так и сейчас возникает. И вот по поводу даже конфликта на Афоне в 1013 году, вот имеславцы, имеборцы, там тоже тот же самый конфликт платоников и аристотеликов. И вот до сих пор этот конфликт не уврачеван. И то же самое происходит сейчас. И думается, вот есть такое предположение, что и тот же епископ Диомид, ныне покойный, и нынешний непоминающий, вот меня особенно болезненно воспринял вот, уход непоминающий иеромонаха Никодима Шматько. Это вот именно пример аристотелевой логики. Все на юридических категориях, на рационалистических категориях. И таким образом они не поняли, что церковь – это сакральное тело, из которого это не юридическая, говорится, деноминация, из которой можно хлопнуть дверь и уйти в другую. Потому что существует правило, и немножко надо разобрать, как переход происходит из одной патриархии или митрополии в другую. И вот таким образом весь вопрос, по каким источникам мы обучались. По каким источникам. Здесь хотелось бы коснуться такое понятие, как степени духовного сознания, как святые отцы все это, говорится, классифицируют. Высшая степень – это богосознание, когда мы, говорится, постигаем опытно Бога, в тишине духовной, в молитвенной тишине. Благодать Духа Святого воспринимаем, у нас ум просвещается. И просвещенный разум, который покаянно, говорится, воспринимает духовную реальность, он не конфликтует с Богом. Низшая степень – это уже мировоззрение. Вот под мировоззрение попадает это религиозное сознание, которое разделяется как раз на две категории. Законническое, юридическое сознание, мировоззрение. И следующее – рационалистическое, моралистское сознание. Вот я так много слушал этих роликов, не поминаешь. Это в основном либо законники, либо моралисты.
Но они сами, мне кажется, этого не знают, потому что у нас логики, насколько мне известно, не обучают в средних учебных заведениях. Это было принято в дореволюционных гимназиях, наверное, да? А в институтах некоторых, многие батюшки не заканчивали высших учебных заведений. Вот вам, пожалуйста. То есть получается, что они автоматически впадают в это иудеи законничество.
Да, потому что нам, людям, по причине того, что наш разум, мы падшие существа, и для того, чтобы осветиться, мы должны постепенно, отрицаясь от своих грехов, от страстей, двигаться от силы в силу, степени в степень, в меру возраста Христова. Вот есть такое понятие гордыня ума. Человек очень много узнал, обучился, и человек впадает в такую тонкую гордыню, что он очень много знает, что он учитель. Это опасное состояние. И когда Господь проверяет каждого, проверяет и праведного, и нечестивого, как сказано в Псалтире, и Он проверяет каждого, вот ставит человека в такую сложную ситуацию, если человек смиренный, он спрашивает свою совесть, а почему это происходит? Почему это попущено Богом? И начинает изучать, допустим, святых отцов, каноны церкви, как правильно поступить в этой сложной ситуации. Каким образом? Нужно иметь мужество, допустим, что правило предписывает подать в церковный суд. Мужество подать, допустим, на митрополита, если он проповедует ересь, и зная, что его запретят служение на какое-то время. Далеко не все хотят выходить из-за комфортного состояния. Они лучше свой алтарь сотворят. И как 31 правило святых апостолов говорит, что сотворивший свой алтарь, да будет извержен из сана. А те, кто миряне приложились, да будут отлучены. Вот это апостолы, 31 правило. То же самое 31 правило 6 Вселенского собора. Буквально повторяет вот это правило апостольское.
Я всегда думал по-человечески, может быть, это звучит очень непрофессионально, что люди, которые оказались вот на таком пути, они все-таки испытывают некий дефицит любви, скажем, архипастырской, от того архиерея, кого они осудили, может быть, или патриарши, или еще, так сказать, кого-то, своего собрата, священника, которого они, может быть, в чем-то осудили и не поминают теперь. И вот мне всегда казалось, что если этот человек подойдет, по-братски с ним побеседует, проведет какую-то такую, ну, я не знаю, внутреннюю, что ли, работу, исповедуется на духу, или тот ему исповедуется, то конфликт будет исчерпан. А не кажется ли вам, что у нас люди, уходящие в непоминающие, они испытывают вот этот вот дефицит общения, любви и чего-то большего, чем просто общение по канонам, по правилам, ну, юрисдикционно, скажем так?
Да, конечно, испытывают. Потому что, кажется, святоотеческое учение говорит: не ищите любви, сами дарите любовь. Если человек законник по духу, либо рационалист и моралист, то он, конечно, ищет, чтобы на него обращали внимание, чтобы его любили. И когда вот возникает такая ситуация, начинает как бы бунтовать внутренне, протестовать, и это кончается выходом из церкви, что запрещает все правила, весь свод канонических правил, запрещает покидать церковь. Они придумывают себе ярлыки, что я покинул уже церковь и так далее. Вот, допустим, если ты захотел, ну, допустим, какой-то митрополит действительно ведет себя неблагопристойно, а по правилам нужно просто взять отпускную грамоту и с этой грамотой прийти, допустим, к другому архиерею, который добрый пастырь.
А даст он ему эту грамоту?
Ну, это тоже сложный вопрос, но это канонически правильный путь. Это путь, записанный в канонах церкви.
Получается, что каждый человек, ищущий правды, не по разуму добавим от себя, все-таки он впадает в грех осуждения, самоуправства и нарушения канонов, как мы сейчас видим.
Да, со всей обязательностью впадает. И все причина тому, что это либо законническое сознание, либо моралистско-рационалистическое. И когда человек выходит из церкви, он теряет разум духовный. Вот, допустим, апостол Павел по этому поводу так писал. Вот Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно». Так вот, люди, которые, ну, такой законники по духу, рационалисты, моралисты, они душевные. Это не духовный подход. И когда человек уходит из церкви, он становится вовсе плотским. И поэтому апостол Павел пишет дальше, послание Римлянам, глава 8, стихи 6-7. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут». Человек вышел из церкви, и он как бы сам себя заточил в такой каземат собственной установки. То есть это еще больше низший уровень, когда вот религиозное сознание мировоззренческое переходит на степень псевдорелигиозного сознания. И он становится либо уставщиком, обрядовером, либо таким как бы программистом. Вот есть такое понятие: технология магична, а магия технологична. Допустим, установка, она программна, а программированная установочна. И вот таким образом он попадает в замкнутый круг установок, собственных установок, что он прав, что он покинул уже церковь, а это еще больший низший уровень деградации. И вот святые отцы вот как учат: есть три силы главные в душе, есть три силы. Это сила мыслительная, словесная, вторая сила раздражительная, либо ревности, ревновательная сила. И третья сила воли, сила вожделевательная и желательная. Если она освящена, то это будет, как говорится, сила, которая идет в русле святых отцов. Если освящена ревность, то это будет ревность ко спасению. Если освящена воля, которая подчинена силе, естественно, мыслительной и силе ревновательной, то это будет воля ко спасению. Если она самостная, греховная, тогда это будет сила, которая мыслительная, которая ведет в ересь, в раскол. Сила ревновательная будет сила раздражительная и гневательная. То есть хлопнули дверь и ушли. А сила вожделевательная, это будет, кажется, воля, направленная в погибель. И вот таким образом святые учат. Сначала нужно подчинить свой ум. Ум Христов. Для этого нужно изучать святоотеческое учение, иметь страх Божий. И этот страх Божий должен быть такой глубокий и, кажется, такой тонкий. Страх Господень чист. И вот таким образом, если она, этот страх Господень владеет нашим умом, то, естественно, подчиняется и ревность, и подчиняется воля. Если тонкая гордыня ума, то таким образом начинается развиваться ревность не по разуму, которая волю направляет нашу в погибель, то есть в раскол. Вот эта технология такая погибели. И, к сожалению, даже пастыри образованные не понимают это, потому что впали в эту тонкую гордыню ума.
Можно ли здесь сослаться на такую евангельскую аллюзию, когда действительно вроде бы мы избавляемся от одного беса, а семь более злейших вселяется в нас? Потому что эти люди, которые ушли в некий раскол, они все-таки уже не те, которыми они были, когда еще недавно были с нами, как говорит апостол Павел. Они уже строят вокруг себя какую-то организацию, находят сторонников своего, так сказать, заблуждения. И в гордыне, укрепляясь, они идут все дальше и дальше на разрыв. Если еще недавно он мог как-то прислушаться, то сейчас это уже невозможно по многим причинам. Я вот опять вспоминаю владыку Диомида.
Да, несомненно так. И вот даже здесь можно сказать о расколе 17-го столетия. Лично я вот к протопопу Аввакуму, его сподвижникам, отношусь так, по святым отцам. Принимаю, не принимать. Говорят, что иконы его мироточат. Но я как-то так вот лучше буду отстраненно все это относиться. Потому что здесь тоже есть пример такого яркого псевдорелигиозного сознания. Установочного, уставщического. То есть он шел как бы напролом. Тем более там нарушение есть канонов, он напрямую обращался к царю, что запрещено, минуя патриарха, напрямую. Таким образом, стало развиваться такое партийное сознание, вот уже в 17 столетии. Эрки Таушев, архиепископ Соль Агуевая, такое известное произведение, он об этом пишет, что существует три степени отпадения, три степени действия духа Антихриста. Это партийное сознание, потом папизм и третье – актерство, то есть лицемерие. Вот когда человек впадает, допустим, в такой папизм, это чисто установочное сознание, псевдорелигиозный уровень. И он уже не может выйти из этого центнота, мы видим по католичеству, что они не могут. Либо впадает в такой программистский, магический рационализм, аналогично, протестантизм. Вот они рассказывают все больше и больше, потому что вот рационалистически они увидели там погрешности какой-то деноминации, создают свою новую. Вот такое же стало происходить после раскола в 17 веке, то же самое происходит и сейчас, мы видим, к сожалению. И здесь, конечно, нужно сказать вот о том, что эта проблема обучения, то есть как бы такой современный термин, форматирование сознания, нужно начинать с академии. И вот, к сожалению, вот во времена Петра I вот началось либо филокатолическое направление, юридическое, законническое, либо протестантское направление, рационалистическое, моралистское. И вот эта болезнь, она очень глубокая. В XIX веке была, кажется, попытка вот изжить эти болезни. Появились, кажется, профессора, которые мыслили на основании святоотеческого учения. Особенно вторая половина XIX века, вот Василий Болотов, Алексей Дмитриевский, епископ Порфирий Чигиринский, они старались вернуться к корням. И самый первый, конечно, кто начал, это святитель Игнатий Брянчанинов, вот, обращаться к святым отцам, основываться на святых отцах. Тогда все будет правильно. Вот эта проблема началась со времен Петра I, которая, милостью Божией, наконец-то стала изживаться во второй половине XIX столетия. Но, тем не менее, вот это движение, с одной стороны, кажется, филокатолики в академии, с другой стороны, сторонники протестантизма в академиях. И мы увидели вот это противоборство школ, когда следующие постапа святых отцов показались в меньшинстве. Вот этот конфликт на фоне 1613 года. Возможно, афониты тоже не совсем правильно поступили, как бы с такой ревностью проявили, не спрашивая синода, там избрали другого игумена, и это послужило как бы таким спусковым крючком, чтобы их всех оттуда депортировать. Но богословские они, в общем-то, были правы, и исследователи вот этой проблемы говорят, что здесь опять-таки конфликт аристотелевой логики и платоновой логики.
Вы вспоминаете конфликт по имени Божию, да?
Да, по имени Славию. Тщетно многие архиереи и богословы говорили, что они правы. И даже было потом заключение церковного суда в мае 1914 года, которое оправдало афонитов, не найдя там никакой ереси, и этот документ существует. Но потом, после революции, на поместном соборе вернулись опять к этому определению 1913 года, тоже в мае, где было написано, что это ересь. И вот таким образом вот этот конфликт, он не исчерпан. Почему? Опять причина вот это уклонение либо в законничество католического толка богословия, либо протестантское богословие, которое рационально-моралистическое. А нужно рассматривать с точки зрения древних отцов вот этот вопрос. И это уже рассмотрено, потому что, вот, допустим, определение по местному собору 1351 года Константинопольского, Там все расписано, 15 пунктов, что такое божественная энергия, что такое имя Божие и так далее. Все уже есть, но для этого нужна добрая воля и нужен просвещенный разум.
И уход от самости, наверное, во многом.
Это основное, потому что сколько вот посмотрел, ну вот, говорится, непоминающих, в основном вот это самость, самость воли, которая должна быть обуздана благодатью Духа Святаго. Иисуса молитва это не просто там прочитать механически, это сокрушиться сердцем. На кого воззрю, яко смирен сердцем, говорит Господь через псалмопевца Давида. Но таким образом, если человек смирен духом, он, его разум, его воля, его ревность оживотворяется благодатью Духа Святаго. Таким образом, он направляет свою волю по стопам святых отцов. И только. И не конфликтуя. Если, допустим, какой-то архиерей отступил, то таковой человек с любовью его обличит. И, возможно, конфликт будет пресечен. И такие случаи есть. Когда и священники уклоняются, их с любовью обличили, и они прекращают это дело. То есть, когда есть конфликт, то возникает искра на искру, и получается взрыв, раскол.
И самое главное, их слова и их обличение, они имеют другую силу, потому что у него другой образ жизни, конечно.
И вот поэтому, когда мы обличаем с любовью, пробуждается совесть. А это основное. А когда мы обличаем с гневом, то возникает ответная реакция, потому что мы люди, существа несовершенные, мы существа падшие. А любовь, она непобедима. Поэтому здесь нужно работать над собой всякий раз. Если мы желаем исправить кого-то, мы должны исправить себя, в первую очередь. То есть двигаться от своего падшего сознания к Богу сознанию. Если мы это движение у нас есть, Бог всегда будет с нами, Он будет нам помогать.
Александр Степанович, ну это все очень прекрасные мысли и прекрасные утверждения, и очень хорошие теории. А на практике мы видим, что часто архиерей – это определенной степени деспот, а настоятель – это такой же, так сказать, человек начальственный, часто далекий совершенно от народа, от твоих личных проблем. И вот он с тобой общается, как начальник с подчиненным. Где уж тут до обличений, и как мы можем смотреть на него с любовью, если он часто ведет себя не только по-человечески, но и по-свински. Ну, я уж, простите, утрирую. А бывают такие случаи, когда буквально выпьют батюшки вот с мест, как с ними обращается тот или иной благочин или архиерей. Все это в нашей жизни, мы все люди. Как тогда поступить?
Есть такая практика, опять, святых отцов, благодарение Бога за все. И вот совершенно не случайно в молитвословах пишется, что прежде молитвы нужно успокоиться и обрести мирный дух. А как обрести мирный дух? Вспомнить свой прошедший день, что плохого сказал, что плохого подумал, что сделал плохого, кому не помог и так далее. И когда происходит это обличение, человек начинает сокрушаться сердцем. И Господь посылает благодать умиротворяющую. И по этой благодати начинаем понимать, как правильно поступить. И обязательно надо, вот, допустим, перед причастием всегда говорят, что нужно простить обидчика своего. Не формально, а до глубины сердца. Простить, иначе причастие будет в осуждении. Вот это должно происходить каждый день, перед утренним и вечерним правилом. И таким образом благодать Божия нам подскажет правильное решение. Всегда. Если же мы будем по гордыне ума и по гордыне своей ревности и воли поступать, решение будет всегда неправильным. И это мы видим, к сожалению, вот, когда ревностные пастыри хлопают дверью, сотворяют свои алтари и таким образом подлежат каноническому извержению сана навсегда. Вот так было с протоиереем Андреем Угловым, что Сардикийские и Карфагенские соборы предписывают, что таковый, кто самовольно оставил приход, будет навсегда извержен из сана, отлучен от священного сана навсегда. Это страшно. То есть его нельзя обратно сделать священником. В этом непомнении, по таким извержениям, сотворил свой алтарь, подвергся еще большему осуждению, и так скончался. Это страшно.
Ну и владыка Диамид тоже.
Да, да. Это страшно, потому что как потом за них молиться? Не на панихиду подать, остается только как вот птиц кормить за них, вот, милостыню подавать, может быть, на псалтыре почитать, но это кого, кто имеет дерзновение. Это поэтому вот, когда смотришь на такие вещи, люди умирают вот в таком расколе, просто не по себе становится. И вот хотелось бы предупредить, что есть такой термин у святых отцов – пождание. Нужно пождать, помолиться, вот, принимая и не принимать эту ситуацию, вот эту мысль, даже, может быть, годы. И поехать к какому-то старцу, и ответ обязательно придет. Как правильно поступить? Вот, допустим, некоторые священники говорили, что они были близки к выходу, ну, хлопнуть дверь и уйти. И вот так они годами молились, и вдруг посылает им Господь старца, который говорит: «Тебе сколько лет?» «Ну, 70». «Ну, на покой уходи». Они уходят на покой, ни с кем не конфликтуют, принимают свой духовный чад, окормляют их, и все, и решается проблема. И таким образом остаются в лоне церкви. Были случаи, когда на моем пути, что человек был на распутье, что его могли запретить. Ну, предлагаю, батюшка, вот есть такой выход, что принести покаяние за свою дерзость и попроситься на покой. Потом узнаю, хлопнул дверь и алтарь сотворил. Это страшно. Вот так вот.
А бывают ли случаи возвращения непоминающих?
Крайне редко. Это потому, что человек сходит сначала на душевный уровень, потом на плотской уровень, потом на псевдорелигиозный уровень. Таким образом получается замкнутый круг. Человек сам себя отлучил от церкви, сам себя осудил. И такое даже есть, что в определенных случаях это понятие самоосуждение. То есть, если, допустим, он должен был по суду решить, а он не явился на суд и настоял на своем, вот как Геннадий Кондрашов, допустим, и тоже епископ Диамит, вот, увы, скончался вот так нехорошо, то человек сам себя осудил, и таким образом вернуться в церковь ему становится очень сложно, потому что чем глубже он эту воронку погружается, тем меньше света вверху. И тут, конечно, молитва нужна старцев за такого, очень усердная молитва.
Наверное, самый яркий пример сегодня в церкви и вообще в православии – это Михаил Денисенко, который был митрополитом киевским и галицким, экзархом всея Украины, владыка выдающейся жизни, очень многие его знают, наши богословы. Он пришел в Троицерковь Лавру, по-моему, 17-летним мальчиком, бабушка рассказывала о нем, и истинно искал монашеской жизни. И вот сегодня мы видим этот пример. И какой-то был просвет вот недавно, лет 5 назад, когда вроде бы он хотел не то что принести покаяние, а написал какое-то письмо или как-то пообщаться хотел с нашими иерархами. Очень многие люди, которых я знаю лично, вот священники, они буквально со слезами восприняли эту весть, что митрополит Филарет идет на сближение, но в силу каких-то причин этого не произошло. И до сих пор он жив, вот 93 года он жив и является собой вот этот пример ухода на страну далече. Трагический пример. Но пока человек жив, наверное, не все закрыто.
Ну, кстати, хотел бы сказать о другом митрополите Филарете. Это, говорится, экзарх Белоруссии. Вот так по жизни приходилось сталкиваться, ну, хотел сразу осудить и так далее, потому что экуменические встречи и так далее и тому подобное. А потом он уезжает на Афон на какое-то время. Говорят, что он там схиму принял, такое я слышал. И вот когда он почил, совсем не так давно, была стая белых голубей. Это говорит о чем, что он принес покаяние. И то есть, видимо, многие за него молились, и афонский опыт, конечно, его внутренне переменил. Потому что где-то в глубине сердца любой грешник понимает, что он все-таки грешник. И когда Господь ставит такое состояние, другое, третье состояние, чтобы он осознал. И когда кто-то осознает, то все небо ликует. Вот кончина митрополита Филарета Минского, бывшего, вот там Господь показал, там сотни белых голубей были. Небо ликовало. Хотелось бы, чтобы те, кто ушел Непомин, вот они последовали бы вот этому святоотеческому пути для того, чтобы начать возрастать к богосознанию. И тогда Господь, видя вот эти шажки, Он будет помогать, обязательно просвещать разум и сердца. И когда это тихое веяние сходит, вот как вот пророк Илии в третьей книге царств, он пришел на гору Хариф, там были землетрясения, ветры раздирающие, горы, огонь с небес сходил, молнии. Но не в трусе Господь, не в огне Господь, не в ветре Господь. Исходит тихое веяние. И вот в тихом веянии Господь. И когда это тиховение сходит на наш разум падший, человек начинает понимать все по-другому. И начинает обращаться от своих отступлений, от своей гордыни, от спасения. И вот тогда небо ликует. Вот по поводу митрополита Минского Филарета.
Спасибо, дорогой Александр Степанович. Я напомню, что мы сегодня беседовали с журналистом, писателем, крестоходцем Александром Степановичем Сороковиковым. Очень надеюсь, что наши встречи будут более регулярными, более частыми. И темы, которые мы будем поднимать, также будут такими же интересными и очень, главное, насущными.
Спасибо вас, Господь.
Oh,